Сегодня мы с вами продолжим изучать 10 заповедей. Сегодня мы дошли до 5 заповеди. Мы даже планировали, чтобы дети были на собрании, послушали. Ну, так получилось, что, ну, может быть, кто-то есть, да, и они смогут все-таки что-то услышать. Потому что 5 заповедь, она связана именно с родителями, с детьми. Давайте посмотрим, как она звучит в книге «Исход», 20 главе. Если есть, я попросил бы вот открыть первый слайд. И 5 заповедь звучит так. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Читая историю Ветхого Завета, мы знаем, что в определенный момент Бог через Моисея дал 10 заповедей. Моисей сошел с горы, в руках держал 2 скрижали. И многие думают, что вот, ну, на одной скрижали были написаны 4 заповеди, и на другой скрижали 6. Вы тоже так думаете, что так было? Ну, многие так считают. Почему? Потому что если мы посмотрим на 10 заповедей, то мы увидим, что первые 4 заповеди, они регулируют наши отношения с Богом. Они направлены на то, кто есть Бог и как мы, какие у нас отношения должны быть с Богом. Остальные 6 заповедей, которые мы сейчас начнем изучать, они регулируют наши отношения с другими людьми. Мы точно не знаем, как было, потому что не сохранились эти скрижали. Но скорее всего, что и на одной были записаны 10 заповедей, и на второй были записаны 10 заповедей. Потому что это было характерно для таких, ну, заключения заветов на всем Древнем Востоке, когда люди, которые заключали между собой какой-то договор или завет, они получали 2 копии одного документа, который напоминал им об этом. Так сегодня мы действуем. Ну, тогда не было копировальных машин, да, чтобы можно было сделать копию и дать человеку другую копию договора. И поэтому на Древнем Востоке именно так делали, когда заключали договор, писали там на скрижалях или на пергаменте или на чем-то еще, делали 2 копии и раздавали людям. Поэтому, скорее всего, мне кажется, что на каждой скрижали были записаны эти 10 заповедей. Ну, и тем не менее, мы, конечно, точно не знаем. Но суть в том, что 5 заповедь, как первая, на мой взгляд, первая является фундаментом, на который строятся все остальные. И 5 заповедь тоже в какой-то степени является фундаментом, потому что Бог так задумал, что наши отношения или взаимоотношения с другими людьми начинаются в семье. И поэтому эта заповедь, она по сути закладывает основание для всех последующих отношений. Семья – это первая школа, где мы учимся строить отношения с другими людьми. Бог так задумал. Именно в семье. Вот давайте подумаем, вот родители. Как вы думаете, чему учатся дети в семье? Вот, в построении отношений с другими людьми. Ну, вот слышу от родителей. Дети в семье учатся уважать родителей. Согласны? Это первое, чему они учатся. А чему еще они учатся в семье? А? Любви? Да. Родители, показывая свою заботу, они учат детей отношениям к любви, да, к заботе. Еще чему-то дети учатся?
Озорничать.
А? Озорничать, да. Посмотрите, именно в семье дети учатся признавать авторитет и власть. Ведь отношения власти и авторитета дети начинают познавать именно в семье. Что мир имеет такую иерархическую структуру, что у других людей есть власть. Дети в семье учатся повиноваться, не правда ли? Потому что родители не только заботятся о детях, они их наставляют, и они ждут от детей, что дети будут им повиноваться. И знаете, чему еще дети учатся в семье? Дети учатся делать то, чего им не хочется. Где они этому учатся? Именно в семье. В семье родители не только заботятся о детях, не только их наставляют, но они что-то им еще и запрещают, и они рассчитывают на то, что дети будут их слушаться. И посмотрите, всему этому дети учатся именно в семье. Это первое отношение. И это во многом связано с тем, что это должно повлиять и на будущее, потому что в будущем, когда дети вырастут, они должны будут правильно строить отношения, например, по отношению к власти, по отношению к начальнику на работе, по отношению к церковным руководителям, по отношению в семье муж и жена. И эти отношения закладываются уже в семье. И подумайте, если в семье дети не научились подчиняться и не признавать авторитет родителей, то, скорее всего, что когда они вырастут, они не признают авторитет Бога, они не будут ему подчиняться. Потому что именно в семье закладываются основы, ценности для этого. Это очень связано с будущим. Я прочту один отрывок из Ветхого Завета, который говорил о наказании. Если дети были непослушны родителям, посмотрите, какое наказание было к ним в то время. Я думаю, что вы удивитесь очень многие этому отрывку. В книге Второзакония, когда Моисей повторяет эти заповеди, он напоминает о том, как серьезно Бог относился к нарушению этой заповеди. Книга Второзакония, 21 глава, с 18 стиха. «Если у кого будет сын буйный и непокорный, не повинующийся голосу отца своего и голосу матери своей, и они наказывали его, а он не слушает их, то отец его и мать его пусть возьмут его и приведут его к старейшинам города своего и к воротам своего места пребывания. И скажут старейшинам города своего: сей сын наш буен и непокорен, не слушает слов наших, мод и пьяница». Как вы думаете, что дальше должны были сделать старейшины? Пожурить, поругать этого ребенка. Дальше это удивляет, шокирует. «Тогда все жители города его пусть побьют его камнями до смерти». И когда я читаю эти строки, мне почему-то кажется, я уверен на 100%, что в то время дети слушали своих родителей. Ну, потому что посмотрите, как строго Бог относился к этой заповеди. И это все напоминает о том, что Бог серьезно относился к греху непослушания. В другой текст Ветхого Завета говорило о том, что если дети проклинали своих родителей, они также наказывали смертью. Посмотрите, насколько серьезным была эта заповедь. Вспомните притчу о блудном сыне. Сын оскорбил своего отца, он взял наследство, все его промотал, он, по сути, был мот и пьяница, и потом приходит назад к отцу. Исходя из того, что мы знаем историю, что вообще должен был сделать отец? Он должен был привести его к старейшинам, сказать, что мой сын буен, он мот и пьяница, и его должны были побить камнями. Что сделал отец в притче? И эта притча – это для нас радостная весть Евангелия. Потому что мы, как непослушные дети, оскорбили Бога, отвернулись от Него. Но когда мы возвращаемся назад к Богу, посмотрите, как поступает с нами Бог. Он протягивает нам руку примирения. Бог, который должен был по справедливости нас наказать, нас милует, нас прощает и принимает нас в свою семью. И в этом есть суть, в этой притче заложена суть евангельской вести. И говоря об этой заповеди, мне хотелось просто как бы ответить на 4 вопроса. Что значит почитать родителей? Есть ли у почитания родителей какие-то границы? Или власть родителей, она абсолютная? Почему дети должны почитать родителей? И как почитание должно проявиться на практике? Таких простые, 4 простые вопроса. Итак, первый. Что значит почитать отца и мать? Почитай отца твоего и мать твою. что вкладывает Библия вот в это слово «почитание». И многие богословы, отцы церкви в истории, они связывали это с тремя вещами. Почитать родителей – это значит, во-первых, уважать родителей, относиться к ним с уважением. Второе – повиноваться родителям. И третье – быть благодарным. Почитать родителей – это значит уважать, это значит повиноваться, и это значит благодарить родителей. Иногда дети в подростковом возрасте, ну, задают такие вопросы, они говорят, ну вот как мне, например, там, уважать моего отца, если он, например, не заслуживает того, чтобы я его уважал? Или он там был пьяницей и не занимался моим воспитанием? Или вообще он бросил семью и ушел там к другой женщине? Как я должен его уважать? И Библия говорит о том, что дети должны уважать своих родителей не за то, что они заслуживают этого, а потому что так установил Бог. Бог наделил их властью и авторитетом и повелевает детям уважать своих родителей вне зависимости от того, заслуживают они этого или не заслуживают. И это очень важный момент. Так установил Бог. Также Бог установил то, что дети не растут сами по себе, а именно родители устанавливают определенное правило в доме. И пока дети не обрели зрелость, совершенство, пока они живут в доме родителей и зависят от родителей, потому что родители заботятся о них, содержат их, то именно родители устанавливают правила. И они рассчитывают, что дети будут им повиноваться. И иногда, опять же, некоторые родители говорят, что вот когда дети достигают какого-то подросткового возраста, и в этом возрасте у них проявляется какой-то такой бунт против родителей, и некоторые говорят, ну это нормальное явление, это такой подростковый возраст, пару лет, и все пройдет. И мы должны понимать, что бунт против родителей является грехом. И неважно, в каком возрасте это проявляется. Понятно, что ребенок растет, взрослеет, у него в жизни бывают какие-то моменты даже кризиса. И понятно, что родители не могут воспитывать детей и применять одни и те же методы, например, воспитания, когда ребенку 6 лет или 15 лет. И тем не менее, у ребенка нету больше прав, ну, когда вот он взрослеет, и, может быть, многие думают, ну, вот, чем больше он взрослеет, у него, значит, просто есть больше прав на бунт, на непослушание, на неуважение. Это неправда. Ни в 6 лет, ни в 15 лет, если ребенок относится к своим родителям с неуважением, если он их не почитает, если он им не повинуется, если у него есть бунт, Библия называет это грехом. Ну, исходя из всего этого, вот подумайте. Например, вашему сыну 19 лет. Но он еще живет в вашем доме, он еще учится, он еще не является самостоятельным, вы по-прежнему заботитесь о нем, вы по-прежнему содержите его. И вот он приходит один раз к вам домой с девушкой и говорит, я человек самостоятельный, взрослый, совершеннолетний, мне 19 лет, у меня есть своя комната, и мы будем жить вместе. Если вы будете против, я собираю вещи и ухожу из дома. Подумайте о родителях, исходя из того, что мы говорим, как вы поступите. Благодарность. Еще одно слово, связанное с почитанием, это благодарность. И это понятно, почему. Потому что быть родителем – это ответственность, это посвящение. Потому что родители, по сути, жертвуют всем ради детей. И если, например, вот какой-то ребенок имеет какую-то очень серьезную физическую болезнь, а может быть, например, там, является инвалидом, это особенно видно, насколько родители посвящают себя этому ребенку, потому что, по сути, вся жизнь родителей посвящена заботе этого ребенка и его благополучию. родители жертвуют своими деньгами, своим временем, своими силами, своим сном, своими какими-то желаниями. Они жертвуют всем ради счастья и благополучия этого ребенка. И, конечно же, если люди, которые жертвуют собой ради других, они имеют право на то, чтобы те люди, ради которых жертвуют, могли просто поблагодарить их. И поэтому почитание связано еще и с благодарностью. Родителям быть ответственно, это есть посвящение, это есть жертва. Итак, что значит почитать родителей? Это значит, что родителей нужно уважать, вне зависимости от того, заслуживают они этого или нет. Родителям нужно повиноваться, пока вы не достигли возраста зрелости, совершеннолетия. И нужно быть благодарным за ту жертву, за ту заботу и за ту посвященность родителей ради детей. Если у почитания родителей границы какие-то, или власть родителей, она абсолютна? И, конечно же, если коротко ответить на этот вопрос, что, конечно же, граница есть. И, на мой взгляд, в книге «Деяний» в 5 главе описан вообще универсальный случай, универсальная модель для всех отношений, связанных с властью и авторитетом. Посмотрите, я хочу прочесть этот отрывок. Мне кажется, это универсальный принцип. Книга «Деяний», 5 глава, 29 стих. Там описана история, когда несколько апостолов арестовали за то, что они проповедовали об Иисусе Христе. И власть на тот момент, те, кто являлись властью, они стали запрещать апостолам проповедовать об Иисусе Христе. Что они ответили? Деяния 5 глава, 29 стих. Петр же и апостолы в ответ сказали: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеку». И, на мой взгляд, это универсальный принцип, когда люди, обладающие властью, запрещают нам то, что повелевает Бог, или наоборот, повелевают нам делать то, что Бог запрещает, то Писание говорит однозначно: такой власти подчиняться не надо, нужно подчиняться Богу. И это может относиться и к начальнику на работе, и к власти в той стране, где мы находимся, и в отношениях мужа и жены, и в отношениях детей и родителей. Поэтому понятно, что власть родителей не является абсолютной, тем более, что Библия закладывает определенные основы, например, брака. В Бытие говорится: «И оставит человек отца и мать, и прилепится к жене, и будут одна плоть». Наступает момент зрелости, наступает момент, когда молодые люди заключают завет, создают семью. И вот это новое единство подразумевает, что некоторые старые обязанности и ответственность, и приоритеты, они меняются. Теперь с этого момента это новое единство подразумевает новые приоритеты. И это, кстати, относится не только к взрослому человеку, который создал семью, но даже если человек достиг уже совершеннолетия, зрелости, и он не создал семью, и тем не менее отношения с родителями меняются. Например, я как-то даже приводил пример, один мой друг, ему 45 лет, он, кстати, является президентом одной христианской миссии, и всякий раз, когда он приезжает домой в отпуск к своим родителям и, например, вечером собирается на улицу, вот осенью с друзьями, мама все время ему говорит: «Сынок, одень, пожалуйста, шапочку, холодно на улице». И он все время говорит маме: «Мама, мне 45 лет. В 45 лет я уже сам могу принять решение, когда мне нужно одеть шапочку, когда нет». При том, что он говорит: «Каждый год я приезжаю». И каждый год она говорит одно и то же, и каждый год я ей объясняю, что я уже достиг такого возраста, когда я могу сам принимать решения. И понятно же, что власть родителей не абсолютна, и ребенок 45 лет может сам принимать решения, что ему делать. И почему? Почему дети должны почитать своих родителей? Посмотрите, эта заповедь, она переносится и в Новый Завет, и апостол Павел, послание к Ефесянам, также говорит об этой заповеди, о том, что она не отменена, и она подтверждается и переносится и для новозаветных христиан. Послание Ефесянам, 6 глава, посмотрите, как там звучит, 1 стих. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость». Итак, дети должны почитать своих родителей, потому что так установил Бог, и это часть служения Христу. Вот подумайте, и у нас в церкви иногда дети довольно-таки в раннем возрасте, в подростковом возрасте, приходят к вере в Бога и принимают крещение. У нас, например, в 15-17 лет еще дети несовершеннолетние, но принимают крещение. И в таком возрасте они могут быть, например, в церкви очень активны, и в служении уже, и в какой-то молодежной там команде. И при этом могут быть плохими детьми дома. И если, например, еще их родители неверующие, они даже могут относиться к ним даже с каким-то, знаете, превозношением. Да, может быть, вы больше знаете о христианской вере, чем ваши неверующие родители, но это не дает повод, раз они неверующие, меньше их любить и меньше их уважать. И как раз наоборот, было бы здорово услышать другое свидетельство от родителей, когда родители могли бы сказать: «Ну, я не знаю, там, чему тебя учат в той церкви, в которую ты ходишь. Но ты очень сильно изменился в лучшую сторону. Может быть, что-то есть в этой Библии, в этом Боге, о котором ты мне постоянно говоришь». Это и есть и вот настоящее хорошее свидетельство, когда подросток в 15-16 лет не просто активен в церкви, а когда он является хорошим ребенком, который почитает своих родителей. Это и есть часть служения Христу. И я написал вот отрывок из Евангелия от Луки. Это очень хороший, удивительный пример того, что Иисус, когда рос, Он повиновался своим родителям. Подумайте, совершенный Божий Сын повиновался несовершенным родителям. И Он пошел с ними, пришел в Назарет и был в повиновении у них. Эта история описывает, когда родители Иисуса Христа пришли в Иерусалим на поклонение. И потом в какой-то момент, понятно, что было много паломников, а они потеряли его из виду, какое-то время они его искали и нашли его в храме. Они нашли его в храме, он был вместе с фарисеями, книжниками, он толковал им Писание, и те удивлялись его мудрости. Родители находят маленького Иисуса Христа и говорят ему: «А ну, пошли домой!» И он не сказал им: «Это вы кому мне говорите? Совершенному Божьему Сыну пошли домой? Тому, кто сотворил небо и землю?» Нет, Писание говорит, что он пошел с ними в Назарет. Почему? Потому что он был в повиновении у них. И это удивительный пример совершенного Божьего Сына, который в момент становления, взросления повиновался во всем своим несовершенным родителям. Эта заповедь дана с обещанием. Да? А вот в книге «Исход» там интересно написано, а можно вот этот показать назад первый слайд, самый первый, да. «Почитай отца твою, мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Что это значит? Заповедь дана с обещанием. Что значит это обещание? Что дети, которые повинуются своих родителям, доживут до 90 лет, а дети, которые не повинуются своим родителям, умрут довольно-таки рано. Так вы думаете или нет? Мне кажется, что не совсем так. Заповедь дана с обещанием, которое, по сути, говорит о последствиях послушание и непослушание. Бог мог бы дать заповедь с предупреждением. Например, если не будете повиноваться родителям, вот будет плохо. Вот такие последствия. Бог говорит по-другому. если вы будете слушать наставления своих родителей, будете иметь благословение. И благословение Бог предназначил в земле обетованной. Вы знаете, Бог обещал землю, Бог сказал, что это земля, где течет молоко и мед, и что если в книге Второзакония Моисей говорит, что если вы будете исполнять заповеди мои, то я вас благословлю, если не будете исполнять, не благословлю. И их благословение было связано с этой землей, это благословение было связано еще с качеством жизни, потому что как только израильский народ впадал в идолопоклонство, нарушал заповедь, они теряли эту землю, завоевывали другие народы, и они теряли все благословения. Поэтому, по сути, эта заповедь с обетованием, это не значит, что, например, родители говорят: так вот, пойди сходи, выброси мусор, так, сделай уроки, так, спать ложишься в 10 часов, все, сегодня ставлю галочку, ты был послушен, год жизни ты себе прибавил. Не так идет речь. А речь идет о том, что если вы будете слушать своих родителей, их наставления, вы будете иметь благословение. Это заповедь с обетованием. И на самом деле сегодня мы можем увидеть, дети, которые выросли, они могут сказать на собственном опыте, когда проходит время, и они вспоминают прошлое и вспоминают наставления своих родителей, ту мудрость, и могут сказать по собственному опыту. Как жалко, одни могут сказать, что вот тогда я не слушал наставления своих родителей, и теперь мне приходится жить с последствиями этого. Или наоборот, как здорово, что мои родители были верующие, что они знали Бога, что они знали Писание, что они меня наставляли, и я тогда слушал их. И сейчас я могу на собственном опыте сказать, какое это было благо и какое это было благословение. Итак, в этом суть заповеди. Это заповедь, которая говорит о том, что ребенок будет нести последствия своего выбора. Да? И в мудрости родителей, особенно родителей, которые знают Бога и Божью истину, через них Бог направляет детей к тому, чтобы дети в будущем имели это благословение. Сегодня они воспринимают все те ценности, которые вкладывают родители в их жизнь. А Соломон сказал, да, наставь юношу в начале пути и не уклонится, когда состарится. Посмотрите, сегодня родители наставляют детей, а благословение дети имеют до самой старости. И, скорее всего, это подразумевает, что, имея этот опыт наставления, и уже ребенок, который вырос, и он будет стараться наставлять своих детей в Слове Господнем. И это благословение, оно может распространяться, знаете, на второе, на третье, на четвертое поколение. Вот о чем идет эта заповедь. Итак, как нам сегодня соблюдать эту заповедь? И на мой взгляд, что она намного глубже и шире, чем просто «слушай родителей». Это модель, которая закладывает основания, как я уже говорил в самом начале, что именно в семье это первая школа, где мы учимся пониманию авторитета, власти, подчинению. Подумайте, даже в рамках страны, армии, какого-то предприятия, даже церкви, если там нет порядка, нет вот этого понимания власти, подчинения и уважения, там будет хаос и беспорядок. И эти основы закладываются в самом начале в семье. Но смотрите, когда мы взрослеем, посмотрите, как вот эти отношения власти и подчинения распространяются на другие аспекты нашей жизни, взаимоотношения с другими людьми. Вот посмотрите некоторые отрывки Писания. Да, вот можно показать. Да, смотрите, Петр говорит: «Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите». То же самое слово, почитайте. «Слуги со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым». Посмотрите, эти отношения закладываются здесь в отношении к власти и в отношении, ну скажем так, сегодня на работе. Да? Нам может наш начальник не нравиться, его повеления могут нам казаться немудрыми, он нам может казаться суровым и незаслуживающим почитания и повиновения, и тем не менее мы должны его уважать и ему повиноваться. где Бог закладывает это основание? В семье. Когда говорит, что дети должны повиноваться родителям. Посмотрите на другие отношения. Да, вот, на другой слайд можно показать. Тот же Петр говорит об отношениях в семье. Также и вы, жены, повинуйте своим мужьям. А апостол Павел, когда говорит о взаимоотношениях в семье, он как-то вот выделяет, например, мужьям говорится так: «Мужья, любите своих жен, как Христос церковь». Это не значит, что жены не должны любить своих мужей. Конечно же, это подразумевает, что и жена, и муж должны любить друг друга. Но посмотрите, приоритетным эти отношения Бог обязывает мужа. Он мужу говорит: «Люби свою жену, как Христос церковь». На него возлагается обязанность проявлять заботу, посвящение и жертвенность, как Христос. А когда говорится к жене, то посмотрите, в фокусе внимания идет повиновение. А вы, жены, повинуйте своим мужьям. И это для жены важно, это для жены приоритет. И опять же, а где закладывались основания? Конечно же, в самом начале, когда мы только учились строить отношения с другими людьми. Посмотрите про церковь, опять же, тоже Петр пишет: «Также и младшие, повинуйте своим пастырям». Итак, посмотрите, когда мы взрослеем, эти отношения у нас должны проявиться в совершенно разных сферах жизни. И на работе, и по отношению к власти, и к церковным руководителям, и в семье. Но начинается все с детей и родителей. И поэтому мне кажется, что эта заповедь пятая, это такая модель, она глубже и шире, которая потом в будущем показывает и расширяет, как это должно выглядеть в других сферах жизни. Сегодня, например, если у вас уже нет родителей, ну, может быть, они уже в вечности, или у вас нет детей, может быть, у вас нет семьи, как сегодня мы можем выполнить эту заповедь? Ну, во-первых, относиться с почитанием и уважением к своим духовным руководителям. Апостол Павел называет себя духовным отцом, а церкви, которая пишет, называет своими детьми. И точно так же, исполняя эту заповедь, мы можем относиться с уважением к нашим духовным руководителям. Точно так же мы с вами называем Бога нашим отцом. Бог называет нас своими детьми. И сегодня каждый верующий может исполнить эту заповедь, почитая Бога, повинуясь Его Слову и не забывая благодарить Бога за все. Вот как сегодня каждый верующий человек может исполнить эту заповедь, даже если у него нет уже родителей, даже если у него нет семьи, а мы это все можем перенести на наши отношения с Богом. Почитать Бога – это значит повиноваться Его Слову, это значит благодарить Бога за все. Давайте помолимся.